На прошлом с вами занятии мы с вами подробно говорили так про то, какие проблемы возникают, да, при изучении Ветхого Завета, по поводу там датировок всевозможных, да, вот, по поводу того, с какими проблемами сталкивается исследователь, вот, какие проблемы возникают перед нами при чтении, да, вот эти на тему того, да, как читать, да, понимали ли пророки то, что они говорили, да, там, многослойность текста, способы толкования и так далее. Краткое эрго, ну, точнее, не краткое эрго, да, а то, к чему я хотел подвести вас в течение всего нашего с вами прошлого занятия. И я это говорил прямым текстом на первых занятиях. О том, что когда мы с вами берем Библию, мы должны четко с вами понимать, зачем мы ее берем, да, то есть зачем мы читаем текст тот или иной. Вот если мы читаем Ветхий Завет с точки зрения того, что нам интересно узнать, как раскрывалось откровение Божие в истории, то это одно, да. Если мы берем его и читаем для своих каких-то нравственных потребностей, да, для нравственного совершения, это совсем другое. Но в некоторых ситуациях нужно знать действительно библейскую критику достаточно неплохо, уметь ею оперировать, ее данными, да, которые могут казаться нам весьма нетрадиционными и очень даже соблазнительными. Вот. Но в некоторых ситуациях, например, ситуация апологетики, да, когда мы, например, отстаиваем Библию, отстаиваем свою веру, и отстаиваем Библию как часть нашей веры. Да? Вот в этой ситуации мы должны быть подкованы и знать, что действительно наука говорит о написании Ветхого Завета, да, например, или там Нового Завета и так далее. То есть нам нужно четко понимать, зачем мы берем в руки Библию и зачем мы ее читаем. Это вот мысль, которая такая очень важная. Я ее специально поэтому акцентирую на ней внимание и повторяю ее, несмотря на то, что я ее говорил прямым текстом и на прошлом занятии, и на позапрошлом. И, наверное, повторю еще на следующем. Потому что, когда мы не понимаем, зачем мы берем, у нас рождаются проблемы. Да? Могут рождаться в нашей голове проблемы и какое-то непонимание. Значит, сегодня мы с вами поговорим о библейской истории. Вообще, в принципе, о истории ветхозаветной. Я надеюсь, что мы пройдемся, например, по всей истории Ветхого Завета, да, вот сотворения мира, до, соответственно, пришествия Христа. Поговорим мы с вами о том, как вот это откровение божественное открывалось, действительно, как Господь, как Бог постепенно открывал людям о том, что должен прийти Спаситель, да, о том, как Он придет, каким Он будет, да, с тем, чтобы люди Его узнали, когда Он пришел, наконец. Поговорим с вами о том, в каких книгах ветхозаветных что написано, да, вот, и попутно я еще затрону вопросы, ну, что такое параллельные истории, да, то есть мы чуть-чуть я скажу о том, с какими религиями сталкивались евреи, народ Божий на протяжении своего существования, ну, и какие, в принципе, события происходили в мире в этот момент. Вот с тем, чтобы вы прониклись доверием, я даже буду использовать эту книжку с картинками, да, и хронологическую таблицу, которую я вам рекомендовал пару занятий назад. С чего начинается Библия?
Сотворение мира.
Да, сотворение мира, действительно. Сотворение мира – сложный вопрос, когда оно реально произошло, да. Вот есть такая ультраортодоксальная позиция, что порядка 7 тысяч лет назад оно произошло. Сотворение мира началось в 18.00 1 марта. Вот есть такая ультраортодоксальная позиция. Есть более либеральные взгляды, которые совершенно по-разному раскрывают этот вопрос. Вот есть, например, интересная такая книга епископа Василия Родзянко. Это епископ... Я говорил об этом на прошлом?
Да, говорил.
А, говорил. Хорошо. Тогда не буду уходить в это. Значит, есть такая книга епископа Василия Родзянко «Теория Большого Взрыва и Вера Отцов». Вот. «Теория Большого Взрыва и Вера Отцов». Не надо записывать. Это не очень такая... Не суперинтересная книга. Вот. Но, тем не менее, она существует. Я ее просто упомяну. В связи с тем, что в ней достаточно интересный взгляд раскрывается. В ней говорится вот о том, что все мы некоторым образом с вами были в раю. Вот. И те события, которые описываются в Библии в первой главе, в первых главах, да, вот события грехопадения, они происходили в раю, который принципиально отличался от нашего с вами нынешнего состояния, нашего с вами нынешнего образа бытия. Описываются события вот те якобы в такой, ну, отчасти символической форме. И именно грехопадение стало причиной вот этого самого большого взрыва и появления нашей с вами Вселенной. И дальше там проводится такая мысль о том, что вот, дескать, мы, люди, как бы появляемся здесь на Земле, уже согрешив там, в Адаме. Вот в прямом смысле этого слова. Я думаю, что, наверное, такой взгляд вряд ли вы слышали. Ну да, и большинство из вас, наверное, не слышали такой взгляд, да? Что?
На чем основывается такое предположение?
Ну вот епископ Василий, он так доказывает это на основании в основном литургических текстов. Вот, на основании в основном литургического наследия и опираясь также на творение некоторых святых отцов. Я к чему это говорю? К тому, что вот эта точка зрения, она, например, мне не очень близка, вот, и я с ней не согласен, вот, но тем не менее это православный епископ, да, то есть епископ православной церкви, хоть и американской, но православной церкви, мы признаем, да, у нас литургическое общение с ней. А у всех остальных церквей литургическое общение с ними через нас, они их не признают как автокефальные, но тем не менее признают их как часть нас, да. Епископ Василий не был отлучен. Как был епископом, так, собственно говоря, и почил в Боге епископом тоже. Вот, в сане епископском. То есть я это говорю к тому, что вот бывают такие различные точки зрения, да, в православной церкви. Вот. И в этом смысле, ну, нельзя быть очень поспешным, скажем так, когда мы ту или иную точку зрения объявляем еретической. Да, там тот или иной взгляд. Вот. Нельзя быть очень поспешным, нужно очень серьезно подойти, серьезно разобраться, да. Вот в книге, например, епископа Василия достаточно много таких слабых мест, на которые можно как бы там указать и которые можно покритиковать. Вот. Но вот так вот огульно сразу, да, называть человека там еретиком или еще кем-то, это на самом деле немножко неверно, немножко не такой неправильный подход. Вот. Нужно серьезно разбираться во всем. Значит, зримая история такая вот уже, ну, как сказать, 100% доказана исторически, да, о том, что действительно такие исторические люди были, существовали и так далее, библейская, начинается, по сути дела, с Авраама. Значит, Авраам – это второе тысячелетие до Рождества Христова, где-то в середине 20 века до Рождества Христова, то есть 1950 год приблизительно, там плюс-минус, Авраам покидает Ур. Все слышали такое название города Ур?
Да.
Вообще все сходятся на мысли о том, что Авраам это реальный исторический персонаж. Вот все серьезные критики и исследователи считают, что Авраам это реальный исторический персонаж. Информация о Аврааме дошла до Моисея в устной форме, в форме устного предания, скорее всего. Информация о том, каков был Авраам, и вообще, в принципе, про всех патриархов, а также про сотворение мира, да, и про времена, которые были до Авраама, мы получаем с вами из Пятикнижия Моисея, а именно из книги Бытия, первая книга Библии, книга Бытия. До этого она сохранялась в устной форме, в форме устного предания. То, что происходит до Авраама, иногда расценивается исследователями как реальные исторические события, да, например, строение Вавилонской башни. Иногда рассматривается как события символического характера, как некоторые такие символическое повествование о чем-то, из чего мы должны извлечь для себя некоторый духовный смысл. Ну вот, например, повествование о строительстве Вавилонской башни с точки зрения вот таких вот критиков, исследователей – является рассказом о том, что, вообще говоря, плохо пытаться построить на Земле такое вот идеальное государство. Идеальное государство, империю, и Вавилон является образом именно империи. А во всех вот древних там каких-то документах, там ассирийцев каких-то или вавилонян, когда эти ассирийцы или вавилоняне завоевывали какую-то очередную страну, они говорили о том, что они сделали подданных этой страны народом единого языка. То есть они присоединяли людей как бы к своему языку. Да? И в этом смысле история о смешении языков, произведенных Богом. Это может быть история о, скажем, именно том, что Бог не благоволит к такой вот единой всемирной империи, да, которая, скажем, насильственным образом пытается заключить всех людей в некое единое государство.
То есть это не говорит напрямую о том, что сразу не существовало.
Сейчас скажу, и вы просто запомните на все наше нынешнее с вами занятие. Я буду пытаться вам представлять разные точки зрения. Я говорю о том, что есть точка зрения ортодоксальная, которая гласит о том, что был вот единый народ, после потопа люди перед тем, как разойтись по всей земле, решили устроить себе памятник, построить башню до небес. Да? Богу не понравилось это. Он вот в Библии очень, вообще говоря, всех призываю внимательно читать Ветхий Завет. Вот Ветхий Завет нужно читать особенно внимательно, вдумчиво. А когда мы читаем его внимательно, он открывает нам открываются новые смыслы, и они играют такими вот яркими красками. Да? Вот представьте себе, как у нас говорится, как в том эпизоде. Люди решили построить себе вот памятник, да? И они построили башню уже до небес, уже слышат ангелов, да? А Бог, значит, вот сидя на небе, он говорит, что же это там люди делают? Сойдем вниз и посмотрим, что они делают. Да? То есть это повествование говорит нам о том, что как бы люди ни пыжились, что бы они ни пытались сделать, уж они сделали какую-то супер-мега-башню. Да? А Богу для того, чтобы рассмотреть, вот, что они там делают у себя на земле, копошатся, нужно сойти вниз и посмотреть, что там происходит. Но тем не менее, это я к тому, что нужно читать Библию внимательно, и там тогда открывается очень такая красивая поэтика. Значит, одно из повествований, с точки зрения которой говорит о том, что все было именно так вот, как написано, буквальный смысл сохранен. Другое говорит о том, что это символическое описание, и автор Библии, библейский автор, протестует против творения единой империи и попытки создания идеального государства, насильственным образом включающего все народы в себя. Понятно? Хорошо. Первым реальным историческим персонажем, существование которого археологически и исторически доказано, является Авраам. В повествовании о Аврааме до нас дошли многие какие-то нюансы и тонкости, которые, например, во времена Моисея уже абсолютно изменились, и Моисей, когда он записывал это предание, если мы усваиваем книгу «Бытия» его перу, да? А уж тем более там какие-нибудь авторы, которые жили и после Моисея, да, с точки зрения библейских критиков, после Моисея было записано большая часть книги «Бытия», смысла того, что до него дошло в устной форме, уже не знал. Вот, и каких-то нюансов. Например, но тем не менее он все-таки это записал, да, и это является для нас свидетельством того, что устное предание передавалось очень четко. И только потом мы уже узнали смысл этих нюансов. Привожу пару примеров. Скажем, когда Моисей заключает завет с Богом, он разрубает теленка, раскладывает два костра, кладет одну половину на одном, вторую половину на другом, проходит между этими двумя жертвенниками, да, а после этого между этими двумя жертвенниками проходит дым с этих жертвенников. Во времена Моисея не было известно, что во времена Авраама таким способом заключали заветы. Это была юридическая форма заключения завета между двумя людьми. Приносилась жертва перед лицом Бога, а после этого два человека, которые заключали между собой союз, они проходили между кострами жертвенника. Или, например, мы читаем, что Авраам покупает пещеру. У местного царя он покупает себе пещеру для того, чтобы похоронить в ней свою жену. Да? И царь продает Аврааму пещеру и поле, прилегающее к этой пещере. И для нас это, такой удивительный рассказ. Что это вдруг царь решил еще и поле продать? Не до конца понятно, да? Вот. А вот ученые, археологи выяснили о том, что во времена Авраама человек, который купил себе только пещеру, считался просто собственником, да, который просто купил себе пещеру. А если он владел, например, полем, купленным у царя, то он считался вассалом этого царя. То есть этот царь, продавая Аврааму эту пещеру и, Авраам очень хотел эту пещеру, поэтому купить поле его фактически вынудили. Вот как бы оно, поле ему было не надо, он им не пользовался. Значит, царь хотел Авраама сделать своим вассалом, да, то есть получить в еще одного, так сказать, патриарха местного какого-то племени, да, в свои, ну, в среду своих подданных, которые могли бы выставить, например, там, солдат на случай войны или еще что-нибудь. Подобные нюансы во времена Моисея были уже утеряны. И то, что при Моисее или даже позже они были записаны, говорит нам о том, что это реальное историческое событие. По поводу, значит, патриарха Иакова дело обстоит, и патриарха Исаака дело обстоит немножко хуже. Здесь ученые спорят, были они или нет. Вот. Но, тем не менее, мы считаем, что это были реальные исторические люди, да. Вот, всем советую почитать трагическую историю личной жизни патриарха Иакова. Вот, как он там любил своих жен, как у него жены там соревновались за то, кто больше его любит и так далее. Вот, очень такая драматическая повесть, с которой мы можем, тем не менее, ну не то, что тем не менее, а что-то для себя извлечь. Соответственно, это где-то приблизительно 1800-1700 года до Рождества Христова. Вот одновременно с патриархами жил такой знаменитый царь Хаммурапи. Может быть, вы слышали такие свод законов Хаммурапи. Один из первых памятников письменности и памятников юридических. Стела законов датируется 1760 годом. 1760 годом до Рождества Христова. Во времена Авраама Бог открывает людям достаточно немного, да, про если мы говорим про обетование Мессии и так далее. Авраам получает лишь смутное такое пророчество о том, что, во-первых, Бог заключает с ним завет, с Авраамом, да, и, во-вторых, Бог дает Аврааму пророчество о том, что в нем, то бишь в Аврааме, благословятся все племена земные. Да, то есть это такое некое семя завета о том, что избранничество Авраама будет не избранничеством одного какого-то конкретного народа или одного какого-то конкретного человека, а через него будет происходить освящение всего мира. Чем у нас там прославился Авраам и чем он стал, почему он стал отцом верующих? А как вот Библия на эту тему говорит?
Ну, Бог проверял его на веру.
А вот там вот есть четкая фраза. Да, правильно. Значит, поверил Авраам Богу, это вменилось ему в праведность, говорит апостол Павел. Это важное такое замечание. Дело в том, что вот в религии Ханаана, как и во многих древних религиях, которые окружали Авраама, была, в принципе, вера в существование некого единого Бога, Верховного. Вот. Но эта вера объявлялась абсолютно бесполезной. Вот. То есть считалось, как вот в религии Ханаана, точно так же, как и во многих других религиях, которые существовали вокруг, было представление о том, что Верховный Бог удалился куда-то далеко на небо, сидит там у себя на небе, в дела людей не вмешивается. Связаться с ним практически невозможно. Но в некоторых религиях считалось, что можно связаться в экстренной ситуации. Например, если проблема во всем целом царстве, и все царство находится под угрозой, тогда царь, например, там, принеся какое-нибудь особое жертвоприношение, например, сам себя, может воззвать к Богу и попытаться, чтобы тот что-то сделал. Вот. Но, тем не менее, обычный человек к нему просто так подойти не может. Все какие-то нужды, просьбы и так далее, они осуществлялись через каких-то других мелких богов, там, сынов, племянников или еще кого-нибудь этого Верховного Бога. Верховного Бога в Уре Халдейском звали Ан в Шумере. Его звали Ан, он был властелином неба. Сам он произошел из некой такой водной стихии. Посмертная участь человека вот в этой древней религии была весьма печальна. Человек, умирая, уходил в какую-то такую подземную область Ур, Ой, не Ур, а как она называлась?
Любой?
Да, любой абсолютно. Вылетело у меня ее название из головы. Ну ладно, вспомню, скажу. Вот, не принципиально важно. И в этом, в этой посмертном, по смерти своем влачил какое-то такое полузабытийное существование, которое было весьма таким печальным. То есть, ну, как сказать, человек без тела, он не до конца человек. Да, мы это с вами знаем. Он все-таки дух такой некоторый. Вот, вот представления этих древних людей, они были о том, что человек, вот, они правильно видели, что человек без тела не человек, не полноценен, но представляли, что человек в любом случае впадает в такое некое полузабытийное состояние, где, ну, как сказать, все для него достаточно плохо. Это было характерно не только для Ура, да, и Месопотамии, точно так же, например, считали и древние греки. Вот там в Илиаде есть эпизод, когда этот, как его зовут? Встречает, да, Одиссей встречается со своим другом умершим. И тот ему говорит о том, что я бы предпочел быть там последним рабом на земле, чем быть здесь царем мертвецов. Как плохо быть в потустороннем мире. Значит, праведность Авраама выразилась в том, что он поверил Богу. Да, то, что он доверился Богу. Он стал праведным, ну, как сказать, вот это семя праведности, оно в нем было еще до того, как он принес Исаака в жертву. А то, что просто он покидает свой родной город и уходит скитаться, это великое доверие к Богу, которое мог оказать далеко не каждый. Человек, который не был членом какого-то государства в древнем обществе, был бесправным человеком. Кто угодно мог просто, он должен был надеяться только на себя и на свои силы. Кто угодно мог его взять, убить по дороге, ему ничего бы не было. Он бы не нес никакой ответственности. Абсолютно юридически ни перед кем. Значит, вот принципиально важным моментом в эпоху Авраама это именно доверие по отношению к Богу. А Бог со своей стороны дает обетование, что это доверие будет вознаграждено. Следующий важный этап – это патриарх Иосиф и его братья. История патриарха Иосифа замечательна с той точки зрения, что вообще вся жизнь патриарха Иосифа – это пророчество о Христе. Вот. Он был предан своими братьями. Брат, который предложил продать его, его звали Иуда. Продали его за 30 серебряников. Вот, значит, он попал в Египет, был рабом, после этого был вознесен из темницы на самый верх, стал правой рукой короля, и через это злое событие, которое с ним случилось, все были спасены. Да? То есть вот вся жизнь патриарха Иосифа – это такое вот изображение жизни Христа. Для нас принципиально важным является то, что они переселились в Египет. И в Египте израильский народ пребывал приблизительно с 1700 по 1300-е года. Достаточно длительный период времени. Про их пребывание в Египте мы знаем очень мало. Произошло это во время правления фараонов Гиксов. Значит, суть в том, что Египет незадолго до того, как туда переселился израильский народ, был завоеван. Местная элита, она не была национальной. То есть это были, ну, как сказать, пришлые люди, которые пришли сами с востока, Египет. Поэтому именно при них, при этих фараонах, было возможно то, что какой-то непонятный там, значит, дяденька с востока, да, что называется, понаехавший, стал бы правой рукой фараона. Понятно. Вот как бы Бог приводит такую интересную, делает такую вещь. Ну, а параллельно в 1600 году возникает первая цивилизация городского типа в Китае в это время. Моисей. Следующая важная. Книга Бытия заканчивается, собственно, переселением народа израильского в Египет. Далее идет Моисей. Моисей жил приблизительно в 1350-1230 годах. ну вот, в середине 14-го, середина 13 века, до Рождества Христова. 1350-1280 год. Ну, не надо писать так дословно даты, это 100% неизвестно, когда жил Моисей. Середина 14-го, середина 15 века. Незадолго до Моисея в Египте происходит очень значительное событие. А именно, фараон Эхнатон, точнее звали его Аменхотеп IV, а Эхнатон он имя взял себе сам, пытается ввести в Египте единобожие. Но неудачно. Ну, в том смысле, что он вводит единобожие, поклонение солнечному диску Гелиосу, точнее, верховному богу под образом солнечного диска. Ну, потом постепенно это единобожие все равно скатилось в разряд магии и так далее. Вот. Но вот Моисей это застал. Это было достаточно интересно. Моисей выводит израильский народ из Египта. Этому посвящена книга «Исход». Да? А после этого израильский народ бродит по пустыне в течение 40 лет. Зачем? Да, чтобы последние люди, ну не совсем родившиеся, а те, которые не прошли через... то есть прошли обрезание, обряд обрезания, вот, чтобы они, соответственно, умерли в пустыне. Ну, это вот звучит так жестоко по отношению, которые родились и прошли обряд обрезания в Египте или сразу по выходе из Египта, чтобы они умерли в пустыне. Да? Происходит это почему? Потому что израильский народ испугался войти в землю обетованную. Вообще-то Бог хотел сразу их ввести в землю обетованную. Взял, вывел из земли египетской, довел до земли обетованной и говорит, вот все, входим. А, значит, они послали туда охранников, разведчиков. Разведчики туда пошли, вернулись и говорят, да, там действительно очень классная земля, но есть проблемы, там живут люди высокие. Вот, они опасные, эти высокие люди, они очень опасные. Мы их боимся. Соответственно, все люди сказали, нет, мы туда входить не будем. А в Египте очень здорово, там в котлах, значит, есть мясо. Вот. На что Бог на них разгневался и говорит, ну, раз, говорит, не хотите входить, тогда, соответственно, и не войдете. И израильский народ, ну, тут же сказал, как это так, все-таки давайте войдем, пошел войной на землю обетованную, а эти люди высокие, без Божьего, соответственно, помощи по отношению к израильскому народу, достаточно быстро, ну, разбили их в битве, да. И израильский народ вынужден был отступить, и дальше 40 лет странствовал по пустыне, и от различных каких-то болезней и неприятностей все совершеннолетние, грубо говоря, нашим языком с вами, в пустыне скончались, кроме Иисуса Навина и еще одного, забыл как его зовут, которые убеждали народ пойти в землю обетованную, когда Бог их первый раз туда призывал. Вся эта история говорит нам... Вся эта история полна различными рассказами о том, как люди отступают от Бога. Да? А принципиально важным откровением, которое дается в тот момент, является, собственно, откровение закона, ядром которого является Деколог, 10 заповедей, данные Богу Моисею на горе Синай. Все исследователи сходятся на том, что эти 10 заповедей были записаны Моисеем. Вот Моисей 10 заповедей 100% записал. Это тоже реальный исторический персонаж. Да? А вот все остальное пятикнижие – это уже большой вопрос. Некоторые считают, что при Моисее оно было написано полностью именно в такой форме. Некоторые исследователи считают, что пятикнижие Моисея является плодом редакторской работы, что после того, как израильтяне завоевали землю обетованную, позже я об этом скажу, у них царство разделилось на две части – северная и южная. В северном была составлена одна часть пятикнижья, в южном была составлена другая часть пятикнижья. После этого северная часть была разбита, и эта хроника вместе с левитами северного царства перекочевала в южное. Вот. А после этого уже в эпоху Вавилонского плена была произведена редакторская сплавка этих двух книг в некий единый памятник. Понятно? Но это такой вот более научный подход, скажем так. Вот этот библейский критик. Библейско-критический. Важным для нас является то, что уже тогда Бог дает удивительные вещи, то есть удивительное откровение о том, что почитание Бога является, почитанием Бога является соблюдение нравственных норм. Вот этот вот деколог 10 заповедей, да, я Господь Бог твой, да не будет у тебя богов пред лицом моим, иных богов пред лицом моим. А следующие 10 заповедей, это то, как человек должен почитать Бога, да. И, собственно говоря, основное количество их относится к этическому кодексу. То есть, во-первых, интересно, да, то, что людям в качестве святыни дается день, а не земля, да, день субботний. А после этого говорится о том, что вы не должны делать то, сё, там, еще и так далее, но именно по отношению к ближнему, а не по отношению к Богу. Это очень интересная вещь, революционная для людей того времени. Вот. Вообще говоря, многие положения Ветхого Завета, они являются гуманными даже в современном нашем с вами обществе.
Все это как бы перешло именно в практическую
деятельность, да? Я говорю о том, что революционным для той эпохи, да на самом деле и для нашей, это до сих пор остается революцией, является то, что человек должен почитать Бога через служение ближнему. Не через там возношение жертв, да, или там еще чего-нибудь. Хотя это в Ветхом Завете тоже было, безусловно, никто этого не отнимает. Но ядро, деколог, 10 заповедей, они говорят о почитании Бога через служение ближнему, через то, чтобы не творить зла по отношению к другим людям.
А разве не было этого народа?
Нет, у них все-таки акцент делался именно внешне, прежде всего, на культе. То есть, безусловно, были этические нормы, но так, чтобы они возводились как форма почитания Бога, такого нет. Что нужно здесь еще сказать? По поводу того, что я сказал о том, что многие нормы Ветхого Завета, они весьма гуманны. Они действительно весьма гуманны. Вот представьте себе, иду я вдоль французских виноградников, да, там где-нибудь во Франции, иду, как все хорошо, и вот, например, захотел я поесть, да, залкал в дороге. Зашел я в виноградник этого какого-нибудь француза, да, нарвал себе винограды и ем. Да меня посадят. Вот. А вот тем не менее, по Ветхому Завету, по Иудейскому кодексу, я вполне имел право такое сделать. То есть,
с собой я брать
не имел права, ну, потому что это было бы уже собирательство, да? Вот. А вот просто зайти и поесть в чужой сад, я вполне, так сказать, мог. Или даже, например, я имел право и собирать. То есть я имел право идти за человеком, который собирает, да, производит сбор. И брать то, что он себе не взял. То, что, например, у него упало на землю или еще что-то такое. А ему запрещалось поднимать. Вот у него упало, значит, соответственно, это уже все мне. Вот. Для нищего и так далее. Значит, исход из Египта – это приблизительно 1280 год до Рождества Христова. Ну, далее происходит странствование, и где-то, соответственно, в 1240-м происходит начало завоевания Ханаана. Это описывается в книге Иисуса Навина. Спорят ученые, как книга Иисуса Навина, 1240 год. Спорят ученые на тему того, когда она была записана, но, скорее всего, она была записана не при Иисусе Навине, а намного-намного позже. Вот. Написана она в таких возвышенных тонах и говорит о том, что как вот быстро евреи все завоевали, хотя из последующих книг, из книги Судей и из книги Царств мы знаем, что все это было далеко не так, вот. Что завоевание длилось очень долго и очень постепенно. Видимо, автор книги просто хотел донести до нас мысль о том, что под водительством Божиим все происходит быстро, легко и свободно, да? Собственно, это такой и эрго той книги. Там в конце пишут о том, что, ну, в конце, когда евреи что-то там не завоевали, отказавшись от Божьей помощи, да, поступив не так, как Бог им повелевает, соответственно, у них и не получается там что-то завоевать. Далее наступает эпоха Судей. И, соответственно, книги Судей. 1220-1050 год до Рождества Христова. Кто их писал, тоже до конца неизвестно. Считают, что тоже было вот несколько различных повествований. Одно в Верхнем Царстве, в Северном, другое в Южном Царстве. Потом они впоследствии были соединены в единую книгу. Книга повествует нам о том, как иудеи сталкивались, и израильский народ сталкивался с различными другими народами. Обычно дело происходило так. Израильский народ увлекался каким-нибудь чужим богом, и тут же народ этот, который этому богу поклонялся, начинал захватывать израильский народ. Тогда, соответственно, у них происходило внутреннее очищение, да, выдвигался некий лидер, который говорил, давайте вернемся к почитанию нашего бога. Вот, он возвращал людей к почитанию, соответственно, бога израильского, и с богом израильским этот другой народ был побеждаем израильским народом. Ханаан, в который, собственно, израильтяне зашли, и в котором это дело происходило, это была страна религиозного синкретизма. Синкретизм – это смешение. То есть, когда у них не было какой-то такой своей единой религии, они почитали разных богов. То есть, они почитали и египетских богов, и вавилонских богов, в общем, абсолютно разных. Свои боги у хананеев были... Это были вот такие ваалы, ваал в переводе «господин», господа местности. То есть это были боги, отвечающие за местность. Например, за рощу какую-нибудь, да? Или, например, там, за какую-нибудь гору. Вот. Ну, конечно, были еще и, например, там, бог неба, да? Вот. Ну, как бы он отвечал в первую очередь не за небо, а за войну на самом деле. Люди вот ему там особенно поклонялись. Культ носил в основном характер каких-то жертвоприношений. Огромная была масса человеческих жертвоприношений. Бог прямо по отношению к израильскому народу, когда тот входит в землю обетованную, говорит о том, что земля не может носить этих людей за их беззаконие. И она сбрасывает этих людей. А если вы увлечетесь, дорогие израильтяне, этими делами, которые занимаются этот народ, то она и вас тоже сбросит. Да? То есть Бог это представляет не в плане какой-то вот такой вот мы сейчас тут хороших людей подвинем ради того, чтобы жили еще более хорошие, а он представляет это в совсем другом ключе. Он говорит о том, что это беззаконный народ, который просто не может существовать. Из исторических и нынешних источников мы знаем, что там процветало жертвоприношение маленьких детей, а также такие оргастические культы. Это был такой типичный народ, сильно зависимый от циклов природы, да, а во всех древних культурах природу пытались подбодрить через какие-то оргии. Ну, почему? Потому что природа должна рожать, женщина рожает, да, и вот такая вот некая связь якобы мистическая между ними якобы существует, да, мы вот там... Нет.
Иван Купала.
Нет. Именно, да, вот правильно, да. Вот вы правильно вспомнили Ивана Купала. Ну, то есть, постоянные оргии, да? Там в некоторых городах, например, там женщина вминалась в обязанность там кого-нибудь соблазнить, там. Каждая женщина должна была кого-нибудь соблазнить, там. Вне брака или еще что-нибудь такое. Ну, в общем, тяжелые были времена. Вот. Израильтяне, соответственно, пытались... в меру своих сил с этим бороться, но на самом деле, конечно, не очень успешно. Да? То есть многие эти культы, они израильтян привлекали. Вот. И, например, в книге царств, вот есть книга царств, да? В ней упоминается множество израильских царей, которые были позже. И лишь про 8 из них дается вообще положительная оценка о том, что это вообще хорошие цари. И то про 6 из них упоминается о том, что, несмотря на то, что они были хорошими, высоты, то есть поклонение местным башкам, не были отменены при них, при этих царях. То есть только 2 царя за всю эпоху царств израильских были ярыми, такими вот действительно искренними поклонниками Бога Отцов, то есть, ну, как бы Господа Бога. Нет, я говорю не про Давида, я говорю про разделенные царства, и это были, у меня здесь где-то записано, Езекия и Иосия. Вот, значит, в 1050 году до Рождества Христова на царство полагается Саул, пророком Самуилом. А, кстати, в 1184 году происходит разрушение Трои. Параллельно. В 1184 году до Рождества Христова происходит разрушение Трои. Значит, эпоха судей – это, с одной стороны, люди, ну, как сказать, понимаете, с одной стороны, там описывается такое вот, вроде бы такое идеальное государство, да, то есть, как бы идеальным вообще государством с точки зрения Библии является патриархальный устой, устрой. То есть, когда есть просто некоторый, грубо говоря, такая клан, семья, в ней есть патриарх, да, вот патриарх отвечает и за управление этой семьей, такое юридическое, законами, и за поклонение Богу. Да? Он является какой старшим главой вот, местной, грубо говоря, церкви. Да? Вот. Следующая система, как бы чуть пониже, это эпоха вот этих вот самых племен израильских, которые объединены единой верой, и в которой есть старейшины, которые управляют народом, они и судят, они и религиозно учат людей. Например, в случае какой-нибудь там войны, они избирают кого-нибудь себе в качестве военачальника. Да? Кстати говоря, эти военачальники не всегда были абсолютно положительными персонажами. Да? Например, один из них свою дочку принес в жертву. Ну вот, в общем, там были сложности. Но в какой-то момент израильтяне пришли к выводу, что вот им такая политическая система не очень нравится. Они решили избрать себе царя, как дело происходит, как у других народов. Пророк Самуил, который в тот момент был в качестве такого вот главного пророка в израильском народе, первый раз отказался. Вот. Но потом Бог все-таки говорит ему: ладно, пусть они помашем царя на царство, они не тебя отвергли, а меня отвергли. И начинается эпоха правления царей в Израиле. Первый царь – это царь Саул. Печально известный, который вначале был праведным человеком, и Бог его любил, но потом постепенно он от Бога отходит. Отходит он в том ключе, что он перестает исполнять повеления Божие, которые дает ему Бог через пророка Самуила. И, например, пытается восхитить себе роль Самуила. То есть, вот есть пророк, а есть царь. Идея заключается в чем? Например, там, скажем, идет война, да? Должен прийти пророк, принести жертву Богу, помолиться. После этого царь должен вести войска в атаку, да? Вот. А пророк задерживается. Царь такой: давайте-ка сами принесем. Принесли жертву Богу, пошли воевать, да? То есть он восхищает себе роль не только главы государства, но и главы религиозной. За что Саул был отвержен Богом, и вместо него на царство был помазан другой человек, а именно Давид. Да, кстати говоря, из исторических книг к эпохе судей относится также книга «Руфь». Но написана она была, скорее всего, позже. Значительно позже. Первые две книги царств, иначе еще называют книгами Самуила. То есть считается, что написал их пророк Самуил. В них описывается, собственно, правление Саула и правление Давида. Третья и четвертая книги царств рассказывают историю после этих двух великих царей. Давид царствовал с 1011 по 970 год. С 970 года по 930 год царствовал его сын Соломон. С 970 по 930 год царствовал сын Давида Соломон. Постройка первого храма производилась Соломоном с 966 по 959 год, до Рождества Христова. К этому периоду, к царствованию Давида, дается обетование Богом о пришествии Мессии уже более конкретное. Да? То есть, если до этого, это очень такие преткновенные рассказы, Например, в раю Бог говорит о том, что семя жены сотрет голову змею. Да? Или, например, патриарх Иаков перед смертью, благословляя своего сына Иуду, говорит о том, что вот лев Иуда преклонился, лег, и кто поднимет его? Только сам станет он. Да? И мы знаем о том, что это пророчество о Христе, о его воскресении. То во времена Давида уже как бы начинаются такие вот чаяния великого царя. Некого такого великого царя. И эти чаяния, они проистекают в течение, ну, накладывают отпечаток на всю дальнейшую израильскую историю. Считается Соломону, значит, перу Давида относят такую замечательную книгу Библии, как книга Псалтирь. Но даже официальная такая ортодоксальная точка зрения заключается в том, что далеко не все псалмы написаны Давидом. Во-первых, многие из них подписаны как не давидовские. Да? Вот. Более критический взгляд говорит о том, что еще меньшее количество псалмов относится непосредственно к перу Давида. Да? Например, когда мы читаем, например, подписано псалом Давида, говорят библейские критики, это может означать не то, что его написал Давид, а то, что исполнялся этот псалом при входе потомка Давида в храм. Ну, то есть, псалом Давида имеется в виду как царя, да? И это был такой вот царский псалом, который пелся при том, когда царь там совершал какое-то действие. Например,
царя хранишь?
Ну, типа того, да, приблизительно. Вот. Но, тем не менее, часть псалмов действительно реально была написана Давидом. С этим никто не спорит. И вопрос лишь в том, что, может быть, они там с течением времени были изменены, да? А может быть и нет. Ну вот знаменитый псалом покаянный, да? Заканчивается какими словами? А перед этим? Прямо перед возложат на алтарь твой тельцы.
Откуда, с какого момента?
Созиждутся стены Иерусалимские, да? То есть царь в покаянии ожидает то, что Бог созиждет стены Иерусалима. Однако при Давиде, Давид только-только захватил Иерусалим. Стены у него в целости и сохранности. Все с Иерусалимом хорошо. Это столица очень крупного государства, ведущего агрессивную захватническую политику по отношению к своим соседям, грубо говоря. Давид вообще всех в страхе держал. Вот. Значит, то есть зачем ему молиться о созиждении стен Иерусалима? Говорят, задают вопрос библейские критики. А люди ортодоксально отвечают, ну Давид же пророк. Он знает о том, что рано или поздно эти стены будут разрушены. И он молится о их созиждении. На что библейские критики задают второй вопрос. Хорошо, Давид пророк, он знает. Ну а народ-то простой, он же не в курсе, он же не пророк. Да? Вот представьте себе, давайте мы будем сейчас молиться с вами о том, что и будет отстроен Кремль. Ну как бы у нас никто не поддержит эту тему. Да? Потому что Кремль стоит, все хорошо. Вот. Ну, в общем, и вот продолжают они между собой спорить до сегодня. Ну, считают библейские критики, что часть псалма написал Давид, а часть потом еще вот последние стихи были приписаны чуть позже в эпоху Вавилонского плена. Вот. Но это на самом деле не принципиально важно. Если мы с вами читаем книгу с духовной точки зрения, с точки зрения такого нравственного поучения, с точки зрения научиться чувству покаяния. Понимаете? Вот, но в целях такой вот, ну, вашего образования я должен это упомянуть. Значит, в 930 году происходит ироничное событие. Бог показывает свою иронию, если можно так выразиться. Заключается она в том, что сын мудрейшего царя за всю историю человечества теряет свое царство в результате собственной глупости. Значит, Соломон, да, прослывший самым великим, самым умным человеком на всем белом свете, к концу своей жизни эта мудрость его погубила. Да? Мы с вами знаем о том, что он отвернулся от Бога и поддался влиянию своих многочисленных жен. с которыми он, собственно, почему мудрость погубила? Потому что то есть вот эти браки, это были династические браки. Он с помощью этих браков укреплял свою собственную власть. Да? То есть это была мудрость. Вот. Но жены повлияли на него, и он в итоге стал приносить жертвы другим богам. За что Бог у его сына отнимает царство. Причем через глупость последнего. Значит, когда Соломон умирает, его сын собирает советников, старых советников, которые были еще при отце, и молодых советников. А кроме того, ко двору сына приходят старейшины со всего Израиля, которые говорят о том, что: «О, наш дорогой царь, у нас есть тебе большая проблема, большая просьба. Снизь, пожалуйста, налоговое бремя по отношению к нам. Твой папа наложил на нас безумное количество налогов, чтобы мы, поддерживали двор». Да? И старые, мудрые советники, которые были еще при папе, при Соломоне, они говорят: «Если ты сейчас польстишь этим людям и унижишься перед ними, и пообещаешь им снизить эти налоги, то они будут рабами твоими до конца твоих дней». А на что? А молодые говорят о том, что: «А ты им скажи, что ты крутой, что ты, значит, круче папы в 10 раз». И, значит, сын, соответственно, Раваам выходит и в очень некультурных выражениях, вот, о том, что у меня там мизинец толще папиных чресел, говорит о том, что он вас стегал, значит, просто плетьми, я буду стегать вас скорпионами. Он вас там обкладывал так, я буду в 10 раз больше. На что 10 колен из 12 говорят: «Зачем нам такой царь?» И уходят. Вот. И это получается трагическое разделение на Северное и Южное царство. С 930-го, соответственно, существует два вот этих царства по 722-й до Рождества Христова. В 722 году Северное царство пало под натиском Ассирийской империи. Северное царство падает под натиском Ассирийской империи.
Это Израиль Северное царство?
Да. Значит, два царства, северное и южное, Израиль и Иуда. Иуда имеется в виду, колено Иуды было, осталось два колена за Раваамом, сыном Соломона, Иуда и Вениамин. Вот, но Иуда был большим коленом, а Вениаминова маленькое, поэтому называлось царство Иуды. Южное царство пало позже. Пу-пу-пум. 597-м. До Рождества Христова.
Северное — это
Израиль. Израильское. Значит, в Северном царстве жили и пророчествовали такие пророки, как Илия, Елисей, Осия, Амос, ну и пророк Иона считается жителем Северного царства. Первые два пророка упоминаются в книге царств. А трех остальных есть именные книги в Ветхом Завете. В Южном царстве жили и пророчествовали такие пророки, как Иаиль, Иоиль, Михей, Исаия, Сафония, Иеремия, Наум. Значит, пророки... Аввакум, Даниил, они уже такие, они наполовину Южного царства, наполовину эпохи плена. То есть начинали при Южном царстве, а закончили уже в эпоху плена. В 776 году до Рождества Христова происходят первые Олимпийские игры. В 776. Незадолго до падения Северного царства. Значит, я с царствами скажу. История их описана, соответственно, в книге царств, 3-4, а также в книгах под названием Паралипоменон. Сложное название. Да. Паралипоменон. что в переводе означает «о пропущенном». В этот момент Бог дает откровение, во-первых, о грядущем судном дне. Значит, в Южном Царстве отдается откровение и развивается откровение о грядущем судном дне. Кому интересно, почитайте книгу пророка Иаиля. Там самые яркие такие, как сказать, описания апокалиптических картин. Говорится о пришествии, собственно говоря, великого царя, Мессии. Причем говорится очень интересно. Говорится в том смысле, что плохо будет всем. Вот. Ну, пророк пишет так, как бы, что вы здесь все зовете «день Господень». Вот зовете «день Господень», «день Господень», «день Господень». А он на самом деле тьма, а не свет. Вот, «день Господень» — это как человек, который избегнул медведя, пришел домой, облокотился о стену, а его ужалил скорпион. Вот. То есть, пророки говорят о том, что вот очевидно, что во времена пророков были представления о дне Господнем, как о пришествии великого царя, который восстановит могущество иудейско-израильского царства, объединит их вместе, да, там, создаст сильное войско, заставит всех вокруг подчиниться. Пророки говорят о том, что день Господень будет судом не только для окрестных народов, но и для Израиля. Причем для Израиля этот суд будет значительно круче, чем для окрестных народов. Потому что пророки говорят о том, что окрестные народы будут судиться не за то, что они не поклонялись Богу. Они будут судиться за то, что они совершали какие-то, ну, грубо говоря, неэтические действия по отношению к другим людям. Да, там, выселяли народы, например, ассирийцы будут судиться за то, что они выселяли народы, да. Или там идумеи будут судиться за то, что они порадовались падению Израиля, да. То есть за такие вот, ну, как сказать, вещи, то, что каждый из нас спокойно назовет преступлением, да. А израильтяне будут судиться за это, да плюс еще вдобавок за то, что не соблюдают закон. Вот, то есть по отношению к израильтянам будет значительно более серьезные требования. Пророки в Северном Царстве очень активно делают упор на этике тоже. На том, что соблюдать закон нужно. То есть, что главное в законе – это именно милосердие по отношению к людям. Да и в Южном тоже они об этом говорят. Вот это основной лейтмотив пророческих писаний эпохи царств. О том, что основное поклонение Богу происходит через милосердие к людям. Помните, когда Христос говорит: «Идите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы». Да? «Милости хочу и не жертвы» – Христос цитирует Ветхий Завет, пророков Ветхого Завета. Отдельный писатель, о котором я сейчас упомяну, последние три минуты вас задержу, да, сверх нашего времени, это, собственно, пророк Исаия, ветхозаветный евангелист. Я уже говорил о том, что там есть много споров на тему того, когда пророк Исаия реально жил, да, сколько этих Исаий реально было и так далее. Для нас с вами является важным то, что его действительно, вот я всем рекомендую, пожалуйста, почитайте пророка Исаию. Его реально можно назвать ветхозаветным евангелистом. То есть, когда ты читаешь пророка Исаию, если ты перед этим читал Новый Завет, у тебя все время преследует впечатление дежавю о том, что ты это уже где-то читал. Ссылок на Исаию больше, чем на любую другую книгу Ветхого Завета. Я имею в виду из Нового. Да? То есть постоянно идут цитации. Там именно говорится о пришествии вот Мессии в форме Агнца. Да, яко овча введен он был на заклание, яко агнец перед стригущим его безгласен. Это именно вот такой образ доброго пастыря. Всем рекомендую прочесть. Хорошо, на сим мы, наверное, закончим, а продолжим на следующем занятии.